В это время поползли слухи о войне. Иностранным послам одному за другим вручали паспорта, создавалось впечатление, будто полмира становится под ружье. Именно теперь, когда положение на бирже было неустойчивым и казалось, вот-вот начнется паника, а крупные державы медлили с объявлением моратория, Риган решил нанести окончательный удар. Это был самый подходящий момент, чтобы провести игру на понижение. Да еще вкупе с десятком других крупных медведей, которые молчаливо приняли главенство Ригана. Но даже они толком не знали, в чем состоят его планы, и не догадывались, какова их подоплека. Они участвовали в игре ради наживы и полагали, что он играет по той же причине. Им и в голову не приходило, что главная мишень — Фрэнсис Морган, или, вернее, призрак его отца, против которого, собственно, и направлен этот могучий удар. Фабрика слухов под руководством Ригана заработала вовсю. Быстрее всех и ниже всех падали акции предприятий Фрэнсиса, которые и без того, прежде чем медведи начали сбивать цены, уже котировались очень низко. Однако Риган избегал делать какой-либо нажим на Темпика Петролиум. Среди всеобщего краха и смятения акции этой компании непоколебимо удерживались на высоком уровне. Риган с нетерпением ждал лишь той минуты, когда отчаяние вынудит Фрэнсиса выбросить их на рынок, чтобы заткнуть другие бреши. «Боже мой! Боже мой!» Бэском схватился рукой за щеку и сморщился так, точно у него вдруг разболелись зубы. «Боже мой! Боже мой!» — повторил он. «Рынок полетел ко всем чертям! И вместе с ним Темпика Петролиум! Кто бы мог предвидеть такое?» Фрэнсис сидел в кабинете Бэскома, упорно стараясь затянуться сигаретой и не замечая, что она у него не горит. «Все продают и продают прямо наперегонки», — промолвил он. «Мы протянем самое большее до завтрашнего утра, а потом вас пустят с молотка и меня вместе с вами», — сказал маклер, бросив быстрый взгляд на часы. Фрэнсис тоже машинально взглянул на циферблат. Стрелки показывали 12. «Выбрасывайте на рынок остатки Темпика», — устало сказал он. «Это даст нам возможность продержаться до завтра».
«А что будет завтра?» — спросил маклер. «Ведь почва выбита у нас из-под ног, и все, вплоть до младших клерков, стремятся сбыть поскорее свои акции».
Фрэнсис пожал плечами. «Вы же знаете,
я заложил и дом, и Dream World, и дачу в Адирондакских горах, и по самой высокой цене». «У вас есть друзья?»
«В такое-то время», — с горечью заметил Фрэнсис.
«Вот именно, в такое время», — подтвердил Бэском. «Послушайте, Морган, я знаю, с кем вы были дружны в колледже. Взять, к примеру, Джонни Пасмура».
«Да ведь он тоже по уши влез во все это. Когда я прогорю, прогорит и он. И Дэйву Дональдсону придется скоро начать жить на $160 в месяц. А Крису Уэстхаузу придется пойти работать в кино. Он всегда был хорошим актером, и, говорят, у него идеальное лицо для экрана».
«Но у вас еще есть один друг, Чарли Типпери», — напомнил Бэском, хотя явно было, что он сам не возлагает на этого друга особых надежд. «Есть», —
столь же безнадежно согласился Фрэнсис.
«Одна беда. Его отец пока еще жив». «Старый пес ни разу в жизни не рискнул и долларом», — добавил Бэском. «Зато у него всегда под рукой несколько миллионов. К несчастью, только он все никак не умрет».
«Чарли мог бы уговорить его и сделал бы это для меня, если бы не одно маленькое «но».
«У вас не осталось ценных бумаг под залог?» — живо спросил маклер.
Фрэнсис кивнул. «Попробуйте-ка выудить у старика хоть доллар без залога».